Номер 249. Вряд ли кто объяснит причину страшного испуга Оберкомби Смита и ссоры Эдварда Беллингейма с Вильмом Монгаузеном Ли. Правда, мы слышали самый подробный рассказ Смита, подтвержденный свидетельскими показаниями лакея Томаса Стайльса и более или менее вероятными умозаключениями доктора Петерсона и других компетентных людей. Но, может быть, все они в то время находились как бы под гипнозом Смита. А последнего тоже особенно нельзя винить, потому что, как бы у человека на вид ни была здорова голова, каждое отклонение от нормы отдельных образований мозга, состоящее преимущественно в неправильном расположении мозговых извилин, отзывается на субъекте в виде отступления от нормы в умственной и нравственной сфере. Иначе как прикажете объяснить заявление Смита и других, что среди бела дня вдруг явным образом был нарушен неизменный закон природы? Да еще где? В таком центре света и высшей науки, как Оксфордский университет. Человечество совершает свой жизненный путь по узкой и слабо очерченной тропинке природы, несмотря на усиленные старания с нашей стороны осветить ее наукой. Нас на каждом повороте подстерегает столько самых неожиданных случайностей и всяких возможностей, что только очень уверенный и уравновешенный человек удержится от искушения и не свернет в сторону на одну из страшных, но завлекающих своим таинственным фантастическим мраком неизвестности боковых тропинок. В одном из флигелей так называемого старого Оксфордского университета, в замечательной древней угловой башне, существует тяжелая, осевшая от времени арка, серые, потрескавшиеся от времени камни которой почти сплошь покрыты мхом, травой и плющом, как будто сама природа, снисходя к их старости, решила предохранить их от ветра и ненастной погоды. Из-под этой арки на первый, второй и третий этажи ведет винтовая лестница с неровными каменными ступенями и стертыми ногами многих поколений людей, удостоившихся вкусить высшего образования и знания. Мирно и спокойно протекала жизнь на этой ветхой, крутой лестнице, оставив на ней слабые, едва заметные следы. Как силен и стремителен был поток молодой английской жизни, начиная с педантичных времен плантагенетов. И что осталось теперь от всех этих надежд, упований и лихорадочных стремлений? Несколько царапин резцом на разбросанных по кладбищам Старого Света камнях, да горсть трухи и пепла в гниющих гробах. А бесчувственная лестница и старая серая стена, испещренная трещинами, царапинами и другими приметами времени, подобно фантастическому калейдоскопу, рисуют в нашем воображении сцены давно минувших времен. В мае 1884 года в небольших квартирах, выходивших на площадке этой лестницы, жило двое молодых людей. Каждая квартира состояла из одной только комнаты, служившей гостиной и спальней. Внизу жил лакей Томас Стайльс, прислуживавший студентам, а в соседней с ним не то комнате, не то каморке сохранялся уголь для печей. В этом же этаже, по правую и левую сторону, тянулся целый ряд аудиторий и лабораторий, так что обитатели этой старой башни могли пользоваться для своих занятий полным уединением. В то время, о котором идет теперь речь, на верхнем этаже жил студент Смит, а над ним, на втором этаже, Эдвард Беллингейм. Был чудный весенний вечер. Оберкомби Смит лежал, развалясь в кресле, протянув ноги на решетку камина, и курил трубку. По другую сторону камина, в таком же кресле, и в такой же позе лежал его старый школьный товарищ Джефро Гести. Оба студента были одеты в спортивные фланелевые рубашки, короткие трусы и чулки. Достаточно было взглянуть на их энергичные, мужественные и загорелые лица, чтобы сразу причислить их к разряду людей, увлекающихся спортом. Действительно, Гести был даже командиром лодки, которая неоднократно брала первые призы на грибных гонках. Положим, Смит греб искуснее своего товарища. Но приближение экзаменов заставило его забросить на некоторое время спорт и только для моциона уделять несколько часов физическим упражнениям. Оба студента очень хорошо и давно были знакомы, а потому не старались занимать друг друга. Оба были погружены в свои размышления, и общее молчание нисколько их не стесняло. «Выпей виски», — промолвил, наконец, Смит, выпуская изо рта клуб дыма. «Шотландское стоит на столе, а если хочешь ирландское, так достанешь из шкафа». «Нет, спасибо, я тренируюсь перед гонкой и потому ничего теперь не пью», — ответил Гести. «Я тоже во время экзаменов ничего не пью», — сказал Смит. Гести наклонил голову в знак одобрения, и они снова замолчали. «Скажи, пожалуйста, Смит, ты знаком с нижними студентами?» — вдруг спросил Гести. «Как тебе сказать?» — ответил Смит. «При встрече раскланиваемся, иногда разговариваем, но близко не знакомы». «Хм», — пробурчал Гести. «И хорошо делаешь. Не советую тебе с ними сходиться. Собственно, против Монгаузена я ничего не имею». «Это который? Худой, бледный?» «Да, против него, повторяю, я ничего не имею. Но дело в том, что нельзя быть с ним знакомым, чтобы не познакомиться с Беллингеймом». Смит поднял брови и удивленно посмотрел на товарища. «Тебя это удивляет?» — спросил последний. «По чистой совести тебе говорю, не дай бог иметь дело с этим господином». «Да чего же? Что он пьяница, картежник, хвостун? Ты, кажется, раньше не был так строг к этим людским слабостям. Ну, значит, ты совсем его не знаешь. Неужели ты не замечал, что в его лице есть что-то демоническое и годливое? Стоит мне встретиться с ним, чтобы на весь день испортить себе настроение. По-моему, он или до мозга костей пропитан пороком, или страдает от увеличенной печени. И в то же время он очень неглупый господин. Говорят, он чуть ли не самый способный студент в университете. Медик или филолог? Восточник. Недавно мой хороший приятель, Челлингфор, встретился с ним в Индии. Поверишь ли? Он и там сумел адаптироваться и приводить всех туземцев в дикий восторг. Они готовы были целовать ему руки, ноги и оказывать всевозможные почести. С арабами он говорил, как природный араб, с евреями на чистом еврейском языке, даже с индусами объяснялся совершенно свободно. В самых диких и пустынных местах Индии, на высоких уединенных скалах, сидят истинные буддисты-отшельники, проводящие жизнь в самосозерцании, стремящиеся добиться вечного покоя в нирване. Они избегают людей, и если кто-нибудь осмелится приблизиться к ним, плюют ему в лицо. Но мой приятель был очевидцем, как эти фанатики встретили Беллингейма. Едва он приблизился к ним и успел открыть рот, как они, дрожа всем телом, вскочили со своих мест и пали перед ним ниц. Беллингейма же такое поведение нисколько не удивило. Он принял это как нечто должное и разговаривал с ними как повелитель. Не правда ли, нельзя не подивиться таким успехом молодого студента, да еще первокурсника? «Отчего ты говоришь, что Беллингейм и Монгаузен — два неразлучных существа?» «Очень просто. Беллингейм с его сестрой Эвелиной... Мне ужасно жалко ее. Такая красивая, славная барышня, и вдруг вручает свою судьбу такому негодяю. Бррр! Грустная пара. Точно жаба с голубкой». Смит ехидно улыбнулся и стал выколачивать пепел из своей трубки. «Однако, как ты откровенно показываешь свои карты», — сказал он. «Никогда не думал, что ты способен завидовать. Теперь я понимаю, чего ты так не симпатизируешь Беллингейму». «Ничего подобного», — ответил горячо его приятель. Я великолепно знаю эту девушку и потому не могу равнодушно относиться к такому необдуманному и прямо безрассудному с ее стороны шагу. Ты представить не можешь, какой это скверный человек. Да зачем далеко искать примеров? Ты, наверное, помнишь его историю с Нортоном? Как же я могу ее помнить, если только в прошлом году поступил в университет? Прошлой весной мы в большой компании отправились на прогулку вдоль реки. Ты, наверное, знаешь эту узкую тропинку. Накануне был сильный дождь, и потому по обе стороны ее стояли целые лужи грязи. Пришлось идти гуськом. Впереди всех шел Беллингейм. И тут ты отличился. Навстречу нам шла старушка-торговка за большой корзинкой, кажется, яблок. Беллингейм вместо того, чтобы уступить ей дорогу, без всякого стеснения толкнул ее с тропинки в грязь. На что Нортон, спокойный человек, но и тот возмутился таким подлым поступком. Он заметил это Беллингейму. Последний ответил ему дерзостью. Слово за слово, и дело кончилось дракой. Нортон отколотил Беллингейма, и с тех пор они стали злейшими врагами. Однако уже 11 часов, мне пора домой. «Куда ты?» — остановил его Смит. «Выкури еще одну трубку». «Нет, не могу. Я тренируюсь для гонки, сам знаешь, какой в это время надо вести правильный образ жизни. Можно взять твой череп? Этот Вильямс уже целый месяц держит мой скелет и не отдает». «Пожалуйста, возьми», — ответил Смит. «Только заверни в бумагу». «Что за нежности, и так донесу? Ну, спокойной ночи, не забудь мой совет насчет своих соседей». Лишь только Гести со своим анатомическим сокровищем исчез за дверью, Смит придвинул кресло к письменному столу и сейчас же углубился в большую толстую книгу с иллюстрациями из того невидимого внутреннего царства, которому уже столько веков, не зная почему, зачем и по каким предвечным законам, правит человечество. Смит только недавно поступил в Оксфордский университет на медицинский факультет, но в медицине был далеко не новичок, так как уже 4 года изучал анатомию в Глазго, проходил курс медицинских наук в Берлине и сюда приехал только готовиться к последнему докторскому экзамену. Своим энергичным ртом, высоким лбом и классическими немного строгими чертами лица он производил впечатление человека, который, хотя и не отличается блестящими, гениальными способностями, но своей настойчивостью, терпением и упорством, в конце концов завоюет видное место в медицинском мире. Такие люди никогда не остаются в тени и без труда выделяются, особенно среди большинства посредственных шотландцев и тугодумов северных германцев. Смит уже произвел хорошее впечатление в Глазго, в Берлине, и теперь вполне мог рассчитывать на такой же успех в Оксфорде. Уже около часа сидел он, не отрываясь от книги. Часовая стрелка приближалась к 12, как вдруг до его слуха донесся резкий звук, напоминающий вырывающийся со свистом из груди умирающего хрип. Смит положил на стол книгу и стал прислушиваться. Ни рядом, ни наверху, над ним никто не жил, так что этот звук мог доноситься только снизу, где жил тот студент, о котором так дурно отзывался Гести. Он совсем почти не знал Беллингейма, знал только, что он толстый, бледный и очень усидчивый человек. Последнее качество как будто служило между ними тайной связью. Смиту всегда было приятно сознавать, что он не один сидит до рассвета над книгой и что поблизости находится человек, который так же равнодушен ко сну, как и он. Нехорошая аттестация Гести не настроила его враждебно к Беллингейму. Он отлично знал, что Гести очень хороший человек, но грубоватый, невоздержанный, вспыльчивый, увлекающийся и с чересчур преувеличенными понятиями о рыцарской чести. Такие неуравновешенные люди очень часто судят о характере человека по его наружному облику, забывая, что главное влияние на нравственную природу людей оказывают физиологические процессы кровообращения. Вот почему Смит, обладающий более светлым умом, чем его приятель Гести, не придавал большого значения довольно нелестной рекомендации, данной живущему под ним соседу. В комнате воцарилась тишина. И Смит собирался уже приняться за прерванное занятие, как внизу снова раздался хрип человека, который чего-то сильно испугался и упал в обморок. Смит вздрогнул, уронил даже на пол книгу и, вскочив со стула, побежал к двери. Только что-нибудь ужасное могло нарушить обычную тишину старой башни и встревожить ее скромных обитателей. Выскочив на площадку, он на минуту остановился в нерешительности. Следует ли ему вмешиваться в дела почти совсем чужого человека? К тому же он от природы ненавидел всякие скандалы и истории. Но его размышления сейчас же были прерваны быстрыми шагами бегущего по лестнице бледного как полотно Монтгаузена Ли. «Идите, идите скорее!» — кричал он задыхающимся голосом. «Беллингейм умирает!» Несмотря на странный случай, приведший Смита в квартиру своего соседа, он все же не мог не обратить внимания на необычную обстановку комнаты, служившей очевидной и спальней, и рабочим кабинетом, которая скорее походила на музей, чем на студенческий кабинет. Все стены ее были уставлены и увешаны самыми редкими и старинными вещами, вывезенными из Египта и Дальнего Востока. По углам стояли высокие манекены, увешанные восточным оружием, а над ними, на простых деревянных полках, красовались изображения башков Будд, бурханов, наконец, древние египетские божества в виде различных животных, сделанных из голубой ляпис-лазури. Из каждого угла, из каждой ниши в стене выглядывали Озирисы, Изиды, Горусы, между тем, как недалеко от двери, подвешенный на двух петлях, красовался верный сын старого Нила, огромный крокодил с широко раскрытой пастью. Посредине стоял большой четырехугольный стол, заваленный различными бумагами, склянками, бутылками и сухими листьями какого-то южного растения, похожего на пальму. Все эти предметы были, очевидно, нарочно сдвинуты в одну кучу на край стола, чтобы очистить место для деревянного ящика с мумией. Этот отвратительный, потемневший от времени предмет наполовину был вынут из ящика, так что его костлявые руки лежали на столе. Около этого странного саркофага, тут же на столе, лежала пачка больших желтых папирусов. У стола же в кресле сидел сам хозяин этой комнаты. Откинув назад голову, он с ужасом смотрел широко открытыми, выпученными глазами на висевшего перед ним крокодила, причем его посиневшие губы ежеминутно вздрагивали при каждом дыхании. «Он умирает!» — воскликнул Монтгаузен Ли, вбегая в комнату. На кресле лежал в глубоком обмороке молодой человек, скорее испанского, чем английского происхождения, с совершенно белым лицом и серыми глазами. Его кельтский тип резко контрастировал с саксонским флегматизмом Оберкомби Смита. «Ему не так плохо, как вам кажется», — заметил студент-медик. «Возьмите его за ноги. Давайте перенесем его теперь на диван. Только уберите сначала оттуда всю эту дрянь. Поверьте, он сейчас же оправится, лишь только мы расстегнем ему воротник и дадим немного воды. Что с ним случилось?» «Не знаю, прав. Я сам прибежал на его крик и сейчас же позвал вас. Как мило с вашей стороны, что вы пришли мне помочь». «Однако его сердце стучит, как пара лучших испанских кастаньет», — сказал Смит, приложив ухо к груди больного. «Должно быть, он чего-то очень испугался». «Брызните на него водой. Какое у него испуганное лицо!» Студент-медик был прав. Его пациент мог кого угодно поразить и испугать своим неестественно бледным, совершенно бескровным лицом и необычайной толщиной тела, которое казалось еще толще вследствие того, что кожа на нем обвисла и образовала массу больших и малых складок. На голове торчали короткие рыжие волосы, а с боков выдавались тонкие, тоже какие-то странные уши. В его серых глазах с неподвижными, уставленными в одну точку блестящими зрачками можно было прочесть неподдельный ужас. «Что за черт мог его так испугать?» — спросил Смит. «Мумия!» — ответил Монтгаузен. «Мумия? Каким образом?» Не знаю. Сколько раз я ему говорил не возиться с этой дрянью. Прошлой зимой с ним случилось то же самое. Тогда я тоже застал его в обморочном состоянии, а перед ним на столе, как и сейчас, красовалась мумия. Что он с ней делает?
Видите ли, он ярый ориенталист. Его страсть — всевозможные исследования. И поверьте, никто лучше его в целой Англии не знает Востока. Смотрите, он, кажется, начинает приходить в себя.
На бледных, как у мертвеца, щеках Беллингейма стал появляться легкий румянец, и его веки зашевелились, словно парус под легким дуновением ветерка. Затем он сжал и снова разжал руки, и спустил из груди глубокий вздох, и, быстро подняв голову, стал озираться вокруг себя, точно соображал, где он и что с ним случилось. Вдруг взгляд его упал на мумию. Тогда он, как сумасшедший, подбежал к столу, бросил в ящик комода, свернутый в трубку пергамент, повернул ключ в замке и так же быстро вернулся на диван. «Что случилось?» — спросил он, наконец, вопросительно глядя на них. «Что вам надо?»
«Ничего нам не надо», — ответил спокойно Монтгаузен Ли.
«Из-за твоих глупостей пришлось побеспокоить твоего соседа. Что бы я один стал с тобой делать?»
«Ах, это Оберкомби Смит», — сказал Беллингейм, пристально глядя на студента-медика. «Хорошо, что вы пришли. Какой же я дурак! Боже, какой я дурак!» С этими словами он опустил голову на руки и разразился истерическим смехом.
«Перестаньте! Слышите, перестаньте!» — строго сказал Смит, тряся его за рукав. «Ты совершенно себе расстроил нервы!» — заметил его товарищ. «Ты обязательно должен прекратить эти ночные игры с мумиями, если не хочешь окончательно себя извести. Смотри, на что ты похож!»
«Хотел бы я посмотреть, на что бы вы были похожи, если бы с вами случилось то же, что со мной», — ответил Беллингейм.
«Расскажи тогда, что случилось».
«Ах, ничего. Вы правы, эти ночные сидения с мумией ужасно расстраивают нервы. Теперь мне лучше. Только не уходите, ради бога, подождите несколько минут, пока я совсем не оправлюсь».
«Здесь очень жарко», — заметил Ли, открывая окно и освежая комнату прохладным ночным воздухом. «Вот бальзамическое растение», — сказал Беллингейм, держа над стеклом зажженные лампы засушенные пальмовые листья. Несколько секунд спустя листья задымились, и комната наполнилась сильным ароматическим запахом.
«Это священное растение», — продолжал Беллингейм, «растение, которое на Востоке имеет право употреблять одно только духовенство. Вы знаете хоть немного, Смит, восточные языки?»
«Ни одного слова».
Этот ответ, казалось, успокоил египтолога. «Скажите, пожалуйста», — продолжал последний, «сколько приблизительно прошло времени с того момента, когда вы спустились вниз, и до тех пор, когда я пришел в сознание?»
«Немного, минут 5-6».
«Я тоже думаю, что не больше», — ответил он, вздохнув с облегчением. «Однако какая ужасно неприятная штука это бессознательное состояние.
Например, сейчас я не могу дать себе отчета, как долго продолжалось мое обморочное состояние, секунды или недели.
Этот субъект, лежащий на столе, был похоронен при 11-й династии, веков 40 тому назад. Но если бы природа снова вернула ему речь, наверное, он стал бы нас уверять, что только-только успел закрыть глаза. Знаете, Смит, это замечательная и единственная в своем роде мумия». Смит подошел к столу и с видом знатока стал рассматривать темную сморщенную фигуру мумии. Несмотря на страшно исхудалое и сморщенное лицо, тонкие черты его были замечательно красивы. Из глубоких впадин выглядывали два маленьких, все еще блестящих глаза. Кости обтягивала смуглая, покрытая желтыми пятнами кожа, и длинные пряди черных волос спускались за уши. Два тонких, длинных, как у крысы, зуба выдавались наружу и впивались в иссохшую нижнюю губу. Сжатые кулаки придавали всей этой скорченной фигуре грозный вид. Выпуклые ребра сильно выдавались на исхудалом теле, посредине живота сохранился рубец от ножа бальзамировщика, ноги были забинтованы крепкими желтыми бандажами. На теле и в ящике лежали кусочки бальзама и квасии. «Я не знаю, как его зовут», — сказал Беллингейм, нежно проводя рукой по лицу мумии. «К сожалению, на саркофаге от времени стерлась надпись. Он значился на аукционе, где я его приобрел, под номером 249. Так что волей-неволей иначе не приходится его называть. Вы видите, внизу на ящике проставлен этот номер».
«В свое время это, верно, был очень видный мужчина», — заметил Оберкомби Смит.
«Не только видный, а прямо великан. Ведь его мумия имеет в длину 6 футов и 7 дюймов. Знаете, для такой мелкой расы, какой были египтяне, это огромный рост. А посмотрите, какая у него кисть. Да, по всей вероятности, он немало перетаскал камней для пирамид», — вставил свое замечание Монгаузен Ли, с отвращением всматриваясь в глаза скорченной мумии.
«Не бойся», — сказал со смехом Беллингейм. «Этот господинчик теперь безопасен, он прекрасно замаринован. А это лучшее доказательство, что он принадлежит к привилегированному сословию. Простых смертных начиняли солью и горной смолой. Вообще, хорошее бальзамирование стоило очень дорого, по крайней мере, 730 фунтов на наши деньги. Да, наш приятель принадлежал к благородному классу людей и, должно быть, был богат.
А что вы скажете, Смит, насчет этой надписи на ногах?»
«Я же вам говорил, что не знаю ни одного восточного языка», — ответил Смит.
«Правда, я и забыл. Здесь должно быть начертано имя бальзамировщика. Видно, был большой знаток своего дела. Интересно знать, какая современная работа могла бы просуществовать столько лет?» Он старался говорить непринужденно и свободно, но от опытного глаза Оберкомби Смита не ускользнуло, что его собеседник не вполне еще оправился от испуга. Его руки и нижняя губа дрожали, а взор испуганно скользил по мрачной мумии. Тем не менее, в его голосе и движениях проглядывало какое-то торжество. Глаза его сияли странным блеском, и походка, когда он шагал по комнате, была твердая и уверенная. В общем, он производил впечатление человека, перенесшего какое-то ужасно тяжелое испытание, благодаря которому, тем не менее, рассчитывал достичь трудной цели. «Надеюсь, вы не уходите еще?» — воскликнул Беллингейм, когда Смит поднялся с дивана. При одной мысли, что он останется один, страх опять вернулся к нему, и потому он удержал Смита за рукав.
«Да, мне пора идти», — сказал последний. «У меня еще очень много работы. Теперь вы совсем оправились. Советую вам, однако, при ваших расстроенных нервах бросить на время эти эксперименты с мумиями».
«Какой вздор! У меня отличные нервы.
Как будто мне впервые приходится иметь дело с мумиями. Сам же ты жаловался, что последнее время тебе сильно не здоровится», — заметил Монгаузен.
«Что правда, то правда. Надо будет принимать какое-нибудь успокоительное средство или пройти курс лечения электричеством. Ты останешься со мной, Ли?»
«Если хочешь, могу остаться с тобой», — ответил последний.
«Знаешь что?» — сказал больной после некоторого раздумья. «Я лучше пойду к тебе и буду спать на диване.
Прощайте, Смит. Простите, ради бога, что вас побеспокоил».
Новые знакомые пожали друг другу руки, после чего студент-медик ушел от своих соседей и, медленно поднимаясь к себе по железной лестнице, слышал, как внизу щелкнул ключ в замке и как два приятеля стали спускаться на нижний этаж по той же лестнице. Таким странным и неожиданным образом началось знакомство между Эдвардом Беллингеймом и Оберкомби Смитом. Знакомство, которое последний не имел ни малейшего желания продолжать. Но Беллингейм, очевидно, был совершенно другого мнения, потому что постоянно находил какие-нибудь предлоги, чтобы обратиться к своему серьезному необщительному соседу, и был так предупредительно мил и любезен с ним, что только очень грубым или невежественным поступком
можно было бы оттолкнуть его от себя. Например, он два раза приходил благодарить Смита и извиняться за причиненное ночное беспокойство. Затем постоянно забегал к нему то за книгами, то за бумагой. В общем, ничего в этом удивительного не было, потому что между двумя соседями, холостыми студентами, такие отношения почти что неизбежны. Как бы то ни было, Смит нашел его очень начитанным человеком со строгими католическими тенденциями и замечательной памятью. Нехорошее первое впечатление, которое он производил на всех своей довольно отталкивающей наружностью, скоро сглаживалось благодаря его манере и умению хорошо и просто говорить. Таким образом, Смит очень скоро изменил о нем свое мнение, стал находить его очень приятным собеседником и даже сам время от времени навещал его. Но чем больше Смит присматривался к своему новому знакомому, тем больше приходил к убеждению, что Беллингейм, хотя и умный, но неуравновешенный человек. Даже больше, что у него как будто не хватает в голове одного винтика. Иногда он разражался высокопарной пламенной речью о возвышенных материях, которая совершенно не гармонировала с его простыми, даже вульгарными взглядами на жизнь. «Как приятно сознавать в себе великую мощь!» — восклицал он. «Как приятно чувствовать, что ты можешь руководить великими силами добра и зла, быть ангелом-хранителем для одних и в то же время мстительным демоном для других!» И после этого сейчас же переводил разговор на какую-нибудь самую обыденную пошлую тему. «Вы знаете, Ли очень хороший товарищ, честный малый, но ужасная тряпка. Он не может быть товарищем для человека с широким кругозором и высокими стремлениями. Мы с ним не можем сойтись». Подобные сентенции очень часто выслушивал Смит, глубокомысленно куря свою трубку, время от времени из вежливости кивая головой в знак согласия и в то же время думая, что его собеседнику необходим строгий режим и лечение свежим воздухом. Еще одна странность Беллингейма подтверждала мнение Смита, что у его нового знакомого не все дома. Он часто говорил сам с собой. Смит, как мы говорили, очень поздно ложился спать. И вот, сидя за книгой иногда до 2-3 часов ночи, он явственно слышал то громкий разговор, то сдавленный шепот в квартире Беллингейма, хотя кроме хозяина в такой поздний час ночи там никто посторонний не мог быть. Смит не скрывал этого и не раз по этому поводу говорил с Беллингеймом, но последний всегда отпирался, хотя и имел страшно сконфуженный вид. От наблюдательного взора Смита не могло укрыться, что его странный товарищ придает этому обстоятельству гораздо больше значения, чем нужно. Кроме Смита, который не мог не верить собственным ушам, ненормальность Беллингейма замечал еще старый Том Стайльс, бог знает как давно прислуживавший студентам в этой башне. «Как вы думаете, сэр?» — говорил он Смиту, приходя к нему по утрам прибирать комнату. «Мне кажется, мистер Беллингейм не совсем здоров». «Вы говорите, что он не здоров, Стайльс?» «Чем?» «Головой, сэр». «Из чего вы это заключаете?» «Ох, сэр, он так изменился за последнее время. У него такая странная привычка говорить у себя в комнате с самим собой. Вообще он не такой хороший господин, как вы или мистер Гести. Я думаю, он вам очень надоедает. Не знаю, что и делать с ним, сэр». «О чем вы, Стайльс, так беспокоитесь? Пускай говорит себе на здоровье, коли ему так нравится». «Ах, сэр, вы не знаете, как я люблю всех моих молодых джентльменов. Сердце у меня обливается кровью, когда я вижу, что с ними что-нибудь случилось. Что же я скажу их родителям? Кроме того, сэр, одному вам я скажу по секрету, потому что знаю, какой вы хороший господин. У него в квартире кто-то ходит, даже когда никого там нет, и дверь заперта снаружи на ключ».
«Какие глупости, Стайльс», — ответил Смит.
«Вот и вы говорите, сэр, что глупости. А я не раз слышал вот этими самыми ушами, и меня никто в этом не разубедит».
«Ужасный вздор».
«Как хотите, сэр», — ответил обиженный старик. «Я буду внизу. Пожалуйста, позвоните, когда вам что-нибудь понадобится». Вера старика в присутствии нечистой силы в старой башне не могла не рассмешить Смита. Однако маленький инцидент, происшедший несколько дней спустя после этого разговора, глубоко врезался в память Смита и заставил его серьезно отнестись к словам Стайльса. Однажды Беллингейм, поздно вернувшись домой, зашел к Смиту и увлек его интересным рассказом про каменные могилы святого Хасана в Верхнем Египте. Вдруг Смит, обладавший замечательно тонким слухом, совершенно ясно услышал, как хлопнула дверь на нижнем этаже. «К вам кто-то пришел или ушел от вас?» — сказал Смит. Беллингейм вскочил со стула с видом человека, который ни то не верит услышанному, ни то страшно испуган. «Не может быть!» — наконец произнес он, немного оправившись от волнения. «Я запер дверь. Никто не мог ее открыть». «Слышите? Кто-то поднимается по лестнице», — снова сказал Смит. Беллингейм, как сумасшедший, выскочил из комнаты, шумом захлопнул за собой дверь и стал быстро спускаться по лестнице. Смит внимательно прислушивался ко всему происходившему внизу. Он слышал, как Беллингейм остановился приблизительно на середине лестницы, с кем-то пошептался, потом подошел к своей двери, нарочно громко отпер и запер ее ключом и вернулся обратно в комнату Смита. Он был страшно бледен, хотя и старался скрыть свое беспокойство. «Пустяки», — начал он, опускаясь в кресло. «Это моя собака лапами открыла себе дверь. Удивляюсь, как это я забыл запереть ее на ключ». «У вас есть собака?» — спросил Смит, с удивлением глядя прямо в глаза смущенному собеседнику. «Да, я недавно ее приобрел, но думаю отдать обратно, так как она причиняет мне много беспокойств».
«Вы правы», — ответил саркастически Смит. «Такую собаку, которая сама открывает двери, нельзя держать дома».
«Не в том дело, это очень дорогая собака, и я боялся, чтобы Том Стайлс не выпустил ее на улицу».
«Знаете, я очень люблю породистых собак и кое-что в них смыслю», — ответил на это Смит, продолжая испытующе смотреть на своего собеседника. «Покажите мне ее, пожалуйста».
«Хорошо, только не сейчас, так как я тороплюсь на свидание. Если ваши часы верны, то я уже опоздал почти на четверть часа. Простите, что не могу исполнить вашу просьбу. До свидания». С этими словами он быстро схватил со стола свою шляпу и вышел из комнаты. Но, несмотря на свидание, он вернулся прямо к себе в комнату и, как отлично слышал Смит, запер за собой дверь на ключ. Этот инцидент произвел на студента-медика очень неприятное впечатление. Беллингейм, без сомнения, врал ему, и притом врал как человек, у которого есть очень серьезные основания скрывать правду. Смит знал, что у его соседа нет никакой собаки. К тому же и шаги, которые он слышал на лестнице, не могли принадлежать никакому животному. В таком случае, кто же это мог быть? Не мог же Смит согласиться со старым Стайлсом, что в комнате Беллингейма завелась нечистая сила? Уж не женщина ли это? Если это так, то Беллингейм страшный нахал и притом сильно рискует, так как если подобный поступок дойдет до слуха начальства, его непременно исключат из университета. Придя к такому заключению, Смит решил прекратить знакомство с Беллингеймом и засел за свои книги. Но, очевидно, ему не суждено было в эту ночь спокойно работать. Едва он успел собраться с мыслями и отыскать то место в книге, на котором остановился, как к нему в комнату вбежал его приятель Гести.
«Опять за книгами!» — воскликнул он, бросаясь в свое любимое кресло. «Что за человек? Признайся, что ты не перестал бы коптеть над книгами, даже если бы весь Оксфорд разрушило землетрясением. Ну да бог с тобой! Мешать тебе не буду, 2-3 затяжки, и я испаряюсь».
«Есть какие-нибудь новости?» — спросил флегматично Смит, откладывая в сторону книгу.
«Ничего особенного. Вильсон играл против 11 фуксов и выиграл 70 партий. Теперь они снова составляют против него коалицию и будут играть с ним вместо Бэдди Комба, который проиграл вчистую».
Смит очень внимательно слушал приятеля, так как сам увлекался спортом.
«Ах да!» — продолжал Гести. «Ты слышал, что случилось с Нортоном?»
«Нет».
«Как же ведь на него было покушение?»
«Покушение?»
«Да, когда он шел по Хай-стрит, в шагах в 100 от Ольгета».
«Но кто же?» «В том-то и штука. Гораздо правильнее спросить, что, а не кто напал на него.
Нортон твердо убежден, что это не было человеческое существо, и я готов с ним согласиться, так как человек не мог оставить такие знаки на шее».
«Вот так штука. Кто же напал на него? Какое-нибудь привидение?» И с этими словами Смит иронически засмеялся.
«Конечно, нет. За кого ты меня принимаешь? Но отчего ты не допускаешь мысли, что, например, из зверинца убежала обезьяна, которая теперь блуждает в наших краях и пошаливает? Для меня не новость, что Нортон ежедневно в один и тот же час возвращается одной и той же дорогой, по обе стороны которой растут большие развесистые деревья. С ветви одной из этих деревьев и прыгнуло, по мнению Нортона, это чудовище, обладающее очень крепкими, прямо стальными руками. По словам Нортона, он сразу потерял сознание и чувствовал только, как пара отвратительных холодных рук все сильнее и сильнее сжимала его горло. На крик его прибежали какие-то молодые люди, и тогда это странное чудовище с ловкостью кошки перепрыгнуло через забор и быстро скрылось в темноте. Нортон настолько растерялся, что не успел даже рассмотреть хорошенько это существо. Как бы то ни было, этот инцидент сильно подействовал на Нортона. Сейчас он прямо неузнаваем.
Проделки какого-нибудь хулигана, процедил сквозь зубы Смит.
Возможно. Хотя Нортон категорически заявляет, что это не был человек. Воображаю, как обрадуется твой сосед, когда узнает эту новость. Ведь он страшно зол на Нортона и не принадлежит к таким людям, которые быстро забывают обиды. Но послушай, голубчик, что с тобой?
Ничего, поспешно ответил Смит. И с этими словами вскочил со стула и нервно зашагал по комнате с видом человека, которому внезапно пришла на ум очень неприятная мысль.
«Прости, голубчик», — сказал Гести, — «я не знал, что тебе так неприятен разговор про Беллингейм. Кстати говоря, ты с ним познакомился и даже близко сошелся».
«Познакомиться не значит сойтись», — ответил сумрачно Смит. «Он заходил ко мне несколько раз, и больше ничего».
— Конечно, это твое дело. Ты не маленький, чтобы тебе давать советы. Ли славный малый, а вот насчет этого авантюриста Беллингейма, мне кажется, тебе скоро придется разочароваться. Кстати, не забудь, что в следующую среду я участвую в гонках. Ты обещал прийти посмотреть. До свидания, мой друг.
Лишь только Гести скрылся в дверях, Смит отложил в сторону трубку и засел за книги. Но, несмотря на все старания, несмотря на всю недюжинную силу воли, никак не мог сосредоточиться на изучаемом предмете. Его мысли неотвязно возвращались к человеку, который жил под ним и квитавший над ним ужасной тайне. Странное нападение на Нортона, ссора этого последнего с Беллингеймом — все это, казалось, имело между собой тесную связь, но последняя была настолько бездоказательна и проблематична, что не могла составлять явные улики против человека.
«Черт его побери!» — воскликнул, наконец, Смит, в сердцах швыряя от себя книгу. «Который день я не могу из-за него заниматься! Надо прекратить с ним всякие сношения!»